Глава третья. Ан-Авагар. Эльф-вампир из гнезда Эйвиль Великой. Черное и серебряное. И капля красного. И волосы цвета молодого льда, развивающиеся по ветру. И пьяное, ни с чем не сравнимое чувство лежащего перед тобой беспомощного распятого мира, покорно ожидающего, когда ты вступишь в свои права. Этот уголок упорядоченного он выбрал почти случайно. Матерь Эйвиль-прародительница, сделавшая его тем, кем он стал, то есть существом истинно бессмертным и совершенным, велела искать что понезаметнее. Он нашел. Впереди его ждало ослепительное счастье, какое никогда не будет доступно никому из живого двуногого скота. Счастье упиваться их страхом, ужасом, криками и мольбами. Никакие палачи, никакие убийцы-расчленители и прочие, пока остаются скотом, не способны понять всю высоту наслаждения чужой болью и своей властью. Властью причинять эту боль. Но это ощущение, хоть и далекое от всей полноты, все же не было полностью чуждо пище. Среди них тоже попадались умеющие извлечь, пусть грубое и мелкое, но удовольствие из страха и страдания других. И если бы все отличие вампира от его ходячей еды состояло лишь в этом, едва ли его раса могла с полным правом претендовать на звание истинно высшей. Существо в черном и серебряном звали Ан-Авагар, и когда-то он принадлежал к роду эльфов. Когда-то. До встречи с великой Эйвиль, показавшей ему совершенно другой путь. Он умел чувствовать и ощущать. Эйвиль оставила ему немало из привычных скоту удовольствий, разумеется, подняв их на совершенно новую высоту. Ан-Авагар умел ценить изысканную кухню и тонкое вино. Его тело не лишилось способности к плотским радостям. Наивен и глуп, полагающий подобных ему живыми мертвецами. Напротив, они единственные истинно живые, победившие смерть, поставившие ее себе на службу. Охотиться — это наслаждение. На-слаж-де-ни-е. Он проговаривал это по слогам, катал слово языком во рту, словно кусочки сладкого. Когда за ненадобностью отмирают многие другие чувства – стыд, сочувствие, сострадание и так далее, но остается некая память о них, кроме лишь наслаждения, это очень удобно. Ты помнишь, что чего-то делать было нельзя, но теперь это нельзя осталось лишь в туманной памяти. Страх, однако, никуда не делся, и это было хорошо. Чтобы выживать, нужно бояться, хотя бы для того, чтобы не лезть куда не следует. Кроме того, без страха, без опасности проигрыша, наслаждение потеряло бы часть своей остроты, причем очень важную часть. Поэтому он то забивался в самую глубь неприступных гор, то, напротив, охотился чуть ли не средь бела дня на людных площадях. В пределах одного мира он не оставался так же, спасибо великой Эйвиль, спасшей его от безрадостно смертного существования. Когда-то он, как и сама великая, был эльфом. Эльфом из тех, чей век долог, но все же конечен. А когда живешь несколько столетий, умирать становится как-то совсем уж не с руки, ведь верно? Поэтому умирать Ан-Авагар не собирался. Ни тогда, ни тем более теперь. Великая Эйвиль указала ему путь, и она же даровала средства. Подарила ему не только бессмертие, настоящее, всамделишное бессмертие, но также открыла ему тропы между мирами. Чем он мог отплатить за поистине бесценные дары? Только преданностью и поклонением. Разумеется, до тех пор, пока Эйвиль оставалась сильнее его. Гибель ее он ощутил тотчас, жгучая судорога боли, волна мгновенно накрывшего обессиливающего ужаса. Конец великой был поистине страшен, понял Ан-Авагар. Она встала поперек дороги у неодолимой силы и закономерно проиграла. Оказалась слабой, как нетрудно понять. Потому что выходить на бой с непобедимым врагом есть не храбрость, а глупость, всегдашний спутник слабости. Сейчас, правда, он старался не вспоминать, что сам тогда чуть не заплакал. Конечно, не настоящими слезами, призраками слез. Давно и прочно угасшей их памятью. Ему было больно, но недолго. Грустить и печалиться он не стал. Эйвиль Великая занимала высокое положение при дворе ужасного и всемогущего Хедина, прозываемого познавшим тьму, единственного во всем сущем, кого страшился каждый и любой вампир. Что ж, когда-то Эйвиль что-то занимала, а теперь нет. И Ановагар, недолго думая, отправился во свояси, в одиночное странствие, открывать новые миры и солнце, искать, где лучшая добыча, и где у нее самая сладкая кровь. Ему сопутствовала удача. От природы ловкий, гибкий и осторожный, Ановагар быстро научился выживать в странной и пугающей межреальности, так что теперь он умел и найти тропу, и устроить на ней засаду, и одолеть того, кто слабее, как, впрочем, и вовремя убраться с пути тех, кто сильнее. Таковых было немного. Древние сущности, когда-то владычествовавшие над столь же древними мирами, но потерявшиеся, запутавшиеся, чародейством или еще как-то изгнанные из вековых логовищ и с тех пор так и бродящие вечными путями межреальности, никому не нужные, но по-прежнему голодные и очень опасные. Охотиться на них тоже станет наслаждением, как только он, Ановагар, сделается хоть чуть-чуть сильнее. А он становился сильнее. С каждой жертвой, которую он не просто попробовал, но которую осушил до дна, оставив лишь пустую оболочку мумифицированной плоти. Правда, такая сила, относительно легко обретаемая, легко и расходовалась, зачастую на пустяки. Чтобы сделаться таким, как Эйвиль, хотя бы таким, как Эйвиль, требовалось много, много большее. Требовалось убийство и опустошение более сильных, чем ты сам. И чем выше ты поднимаешься по ступеням незримой иерархии, тем меньше тех, кто и впрямь сильнее тебя. Все труднее их находить и все труднее одерживать верх. Поэтому требовалось логово, лежбище, простой и незамысловатый мир, желательно с обилием неграмотных пейзан, здоровых и крепких, со сладкой молодой кровью, могущих служить достойной пищей. Требовались и гхулы, и гуунхи, то есть безмозглые рабы-зомби и младшие вампиры, созданные самим Ановагаром, охранять его покой и сон, пока он станет готовиться к настоящим схваткам с более сильными. Создать все это требовались немалые усилия и время. Впрочем, Ановагар никуда особенно не торопился. Времени у него, сказать по правде, имелось с преизбытком, фактически вся вечность. Сейчас упырь мягко ступал по роскошно-смарагдовой траве. Стоявшее в зените солнце его ничуть не беспокоило. Оно опасно лишь для низших, недавно обращенных или так и не сумевших обрести силу вампиров. Не чувствуя ни жары, ни холода, он носил черные одеяния и такие же перчатки тонко выделанной кожи, самый лучший, какую только можно было добыть за страх или хотя бы купить за деньги. Широкополую шляпу с залихватским пером, по моде подсмотренной в самом первом мире, куда его завела тропа Эйвиль. На память, усмехался он про себя. В этот мирок он спустился, как обычно, с изрядной осторожностью, ограничивая себя поначалу. Тем приятнее бывает сбросить все эти вериги впоследствии. Когда угасло мерцание, всегда сопровождавшее последние мгновения перехода, унялось головокружение и прояснился взгляд, Ановагар обнаружил себя стоящим в глухой чащобе. У ног весело булькал ручеек. Зелено, прохладно и пробивающееся сквозь весеннюю свежую листву солнце. Ановагар поморщился. Нет, свет никак не мог ему повредить, лишь раздражал, подобно назойливому комарью. Тем не менее, безлюдные леса были явно не тем местом, где Ановагар желал бы сейчас очутиться. Он – охотник, лучший из высшей расы, и в этот мирок он явился вовсе не за тем, чтобы отсиживаться под чащобам. Вампир позволил себе холодную усмешку.